Это Дмитрий Плеханов, вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как работает наше тело и ум, и что нужно делать, чтобы сохранять их здоровыми, то есть в оптимальном состоянии. Меня интересует практика, поэтому я узнаю у наших гостей, что конкретно нужно делать, чтобы вы и я могли начать действовать прямо сейчас, начать менять свою жизнь. Моя задача – узнать самое ценное, что знают мои гости, и поделиться с вами. Слушайте нас, если хотите понять, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Друзья, есть люди, которые буквально источают положительную энергию, позитив. Они настолько захватывающе рассказывают о том, чем занимаются, что заражают интересом к своей области деятельности всех, кто их слушает. Сегодня мы поговорили с Зухрой Шариповной Павловой про гормоны и то, как меняется гормональный фон с возрастом. У Зухры талант объяснять сложные вещи простыми словами. Да еще и так, чтобы появлялась мотивация заботиться о своем здоровье, а не просто таким сухим и врачебным языком. Знаю, что вы не увидите видео, но поверьте мне, доктор Павлова в свои 47 лет выглядит просто потрясающе. Все потому, что она выполняет все свои рекомендации, которые сама же дает, и подает пример своим пациентам. Слушайте до конца, и в качестве бонуса получите два элементарных и бесплатных способа борьбы со стрессом. Ну а я пошел отжиматься и приседать. Зачем? Слушайте выпуск и узнаете. Сегодня будем говорить про гормоны. Многие из нас уже знают такие слова, как кортизол, тестостерон, дофамин, эндорфин, окситоцин, серотонин и все такое. Рекомендую всем вам почитать книгу Лоретты Бройнинг, называется «Гормоны счастья». Там с опорой на науку и очень простым языком написано про то, как организовать свою жизнь так, чтобы держать уровень стресса на приемлемом уровне и при этом получать удовольствие от жизни. Книжка читается на лету, и польза в ней вагон, всем настоятельно рекомендую. Но сегодня мы копнем чуть глубже и обсудим, почему гормоны так важны, как возраст влияет на гормональный фон, ну и самое важное для нас, что нужно делать, чтобы поддерживать этот самый гормональный фон оптимальным максимально долго. Разбираться будем, как всегда, с экспертом. У нас в гостях сегодня Зухра Шариповна Павлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ. Зухра, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, слушатели.
Спасибо, что решили записаться с нами. Первый мой вопрос интересен лично мне. Я знаю, что каждый врач в свое время делает непростой выбор насчет своей специализации. Скажите, пожалуйста, почему вы в свое время решили пойти в эндокринологию? С чем был связан этот выбор? И пожалели ли вы или нет?
У меня непростой получился путь. Я себя отчетливо помню с 4 лет, и я все время играла в доктора. Всех лечила, берегла конфеты, сама не ела, потом договаривалась с братьями и делала им какие-то операции смешные. Потом у меня был выбор либо музыкальное училище, либо мединститут. Мединститут победил, потому что все-таки вот сколько я себя помню, столько хотела быть доктором. Первая специальность, на которой я присматривалась, была акушерство-гинекология. И я много чего уже умела к 5 курсу, жила в этих роддомах, дежурила за науку, что называется, мне все потом разрешали. На 5 курсе я пересмотрела эту свою позицию и стала присматриваться к анестезиологии и реаниматологии. Влюбилась в эту профессию, закончила субординатуру, на экзамене выпускном получила 5 с отличием, проработала достаточно много, почти 8 лет анестезиологом-реаниматологом, защитила кандидатскую именно по анестезиологии и реаниматологии. И в конечном итоге в какой-то момент, знаете, вот это профессиональное выгорание, оно для анестезиологов свойственно, мне кажется, в большей степени. А сейчас еще анестезиология и реаниматология разделена, это две теперь разные профессии. Знаете, нет конечного результата. Ты не побеждаешь вместе с пациентом. Ты какое-то немножечко промежуточное звено, да, ты не дал человеку умереть во время операции. Ну или там вот те, кто занимаются реанимацией, вот они выходят оттуда. Там чуть больше этого конечного результата. Несмотря на то, что профессия абсолютно интеллектуально отягощеннейшая, одна из самых ответственных и одна из самых действительно интеллектуальных, она в том числе в нашей стране не имеет такого настоящего престижа. То есть хирург, уролог, гинеколог — это люди значимые. Анестезиолог вроде какое-то приложение. На самом деле это, конечно, не так, недооценена эта профессия в нашей стране. И самое главное, вот мне не хватало этого конечного результата. Ты немножечко побыл с этим человеком, и все, и ты дальше не знаешь, он выжил, он выздоровел, он погиб. Совершенно непонятно, что с ним дальше. А нет конечного результата, у тебя нет глубокого удовлетворения, такого вот полноценного, на мой взгляд. И я стала... Был еще период, когда у меня там были очень большие сложности жизненные, я даже немножечко выбыла из профессии, потом я, поняв, что без медицины в моей жизни нет, я думала вернуться в анестезиологию, и в какой-то момент я поняла, не хочу. Не хочу, ноги не несут. И единственное, что мне всегда казалось таким вот каким-то космически интересным, но не моим, это была эндокринология. И я стала потихоньку присматриваться к этой профессии, читать, что-то слушать, смотреть. И в конце концов я поняла, что меня это захватывает сильнее и больше, чем анестезиология и реаниматология. И я руки в ноги и пошла на переподготовку, вот на полноценную переподготовку. Прошла, сдала экзамены успешно. И ни одного дня не жалею. Уже прошло 10 лет в этой специальности, и мне не скучно, мне не перестает быть интересно. Мне настолько интересно, что надо мной иногда смеются. Мы как-то поехали с семьей во Францию кататься на лыжах. И вместо того, чтобы кататься на лыжах, я сидела с руководством по эндокринологии, погуляв там по склонам, и они все смеялись надо мной. Говорят, зачем нужно было ехать во Францию? Оставалось бы со своей зеленой книжкой дома. Вот, то есть вот настолько интересно.
Круто. Ну, получается, вы достаточно системно подошли к выбору своей специализации. Насчет того, что вы получаете кайф, я в этом абсолютно убежден. Почему? Потому что я почитал ваш блог, точнее, Instagram-аккаунт. Всем советую подписаться. Доктор Павлов, мы обязательно оставим ссылку в описании к этому подкасту. Потрясающий блог. Я хочу вам выразить свою признательность. Отличные посты, без какой-то нудятины и такого заумного текста. Мне очень понравилось. Скажите, пожалуйста, почему вы решили вести свой блог?
Спасибо вам огромное, Дмитрий, потому что, знаете, это отнимает много-много времени. И когда я не видела, насколько это важно или не важно, то у меня был даже момент такой, когда я хотела закончить эту работу, потому что мне не очень, как вот мне лично, не очень нужна популярность. Ну, а просветительский вот этот вот момент, он мне кажется очень важным, потому что иногда приходят люди на прием, и когда я вижу, что с ними произошло, мне прям вот становится не то чтобы жалко, а до боли в сердце. Жалко, что они попали в руки, ну, каких-то людей не очень компетентных. Жалко, что они занимались самолечением. И я сочла нужным заниматься этой просветительской деятельностью, потому что врач — это еще вот с Авиценны. Он же и учитель. Потому что самым лучшим лечением является профилактика. А профилактика — это знание. Если человек знает, что нужно делать и как делать, он уже не заболеет. От многих вещей себя сможет там болезней уберечь. И когда я занялась этой работой просветительской в соцсетях, у меня была самая главная задача — говорить просто. А это просто взялось, знаете, откуда? Как-то однажды я узнала... У меня был пациент, которому категорически нельзя было назначать один из препаратов, связанный с инсулинрезистентностью, то есть с состоянием, когда инсулин не работает в организме. А его важность вообще невозможно переоценить. Огромное количество всяких функций. Вот нельзя назначать препарат. И я сидела, ломала голову, как обойти эту ситуацию, чтобы еще такого назначить, что может подействовать. И вдруг в какой-то момент, знаете, до боли в коже в голове, это когда вот адреналин выбрасывается от осознания чего-то очень страшного, становится аж больно. Я поняла, что я не понимаю механизма инсулинрезистентности. Никто же не знает, это только я в тот момент поняла. Мне стало так страшно, аж захотелось закрыться от всего мира, потому что это просто катастрофа. Я набрала своему самому лучшему другу, такому бывалому эндокринологу, и говорю ей: дорогой мой друг, сейчас скажу то, что постарайтесь никому не рассказывать. Мне очень стыдно, если кто-то об этом узнает. Сказала, что я не понимаю механизма инсулинорезистентности. Она мне сказала: да ничего страшного, она такая взрослая женщина и очень добрая. Она сказала: сейчас я тебе все объясню. Через полчаса мы выяснили, что она тоже не в курсе. Но этим не ограничилось. Мы потом спросили всех, вот всех, кто нам попадался из эндокринологов. Собственно говоря, никто не в курсе оказался. И от этого стало еще ужаснее, потому что я поняла, что мы все очень глупо повторяем чужие догмы, не пытаясь понять механизма. А вот не понимая механизма, собственно говоря, с этого и начинаются все выгорания. Потому что ты повторяешь какие-то схемы одни и те же, получаешь результат, не получаешь. Нет настоящей работы. А настоящая работа — это вот такое искусство. Это когда собирать по чуть-чуть, точно понимая механизм и создавая вот такую картину здорового человека. В итоге я погрузилась в инсулинрезистентность. И так каждый раз, когда я сталкивалась с чем-то сложным, сначала мне хотелось это как-то от себя оттолкнуть, потому что это сложно. Но так как я, в принципе, да, люблю доводить дело до конца, то, погружаясь в это, я становлюсь экспертом еще в какой-то области. А потом мне хочется обязательно поделиться с этим со всеми, потому что люди, правда, не понимают, как же это интересно, когда ты понимаешь вот все, что происходит. Ну, во всяком случае, все, что нам известно. И теперь каждая моя лекция, которая связана с ожирением, с диабетом или вот с чем-то таким, связанным с этим, инсулинрезистентностью, метаболическим синдромом, с почечными заболеваниями. Я и урологам рассказываю про инсулинрезистентность, потому что очень многие вещи в работе мочеполовыделительной системы связаны с инсулином. И когда развивается инсулинрезистентность, они тоже не получат своего полноценного результата, если не будут знать, как с этим явлением, абсолютно распространенным, практически, мне кажется, у 80% это случается в нашей жизни сейчас. И если ты не знаешь, как с этим очень тонко разбираться, то тебе неинтересно будет. И результата не будет. А если будет случайный, ты не поймешь, с чем он связан. Вот, поэтому эндокринология — это вот для кого вкусна еда, это то, что вкусно каждый раз. И каждый раз по-новому. Кто любит спорт, да, кто вот по-настоящему в спортзал идет не потому, что надо, а потому, что от этого получает кайф, эффект тренированности. Вот это, кстати, воспаление. Вот это самое воспаление, которое, на фоне которого развивается инсулинорезистентность, она и для спортсменов очень важна. Потому что тогда они понимают, почему у одного хорошие результаты, у другого вообще никаких результатов, у третьих они появятся чуть попозже, а у четвертого надо сделать вот так, чтобы они появились. Там тоже воспаление, тоже инсулинорезистентность и так далее. Ну, то есть, прям очень интересная история.
Круто. Для меня лично работает очень простое правило, что если человек умеет очень просто описать то, чем он занимается, даже если он занимается очень сложными вещами, то значит, он действительно компетентен в этом вопросе. Об этом говорил кто-то из умных ученых, я не помню кто, но для меня это работает беспрекословно. Ну хорошо, вы в своем блоге пишете такую интересную фразу. «Я научу вас не бояться старости». Скажите, пожалуйста, как вы это делаете? Как вы учите?
Мне всегда жаль смотреть, сочувствием смотрю на людей, которые... Ну, я это воспринимаю как издевательство над собой, потому что они пытаются обмануть, да, вот природу в таком грубом смысле этого слова. Это пластические операции, они бесконечные, это какие-то над собой эксперименты, которые, на мой взгляд, вызывают сочувствие у окружающих, да? Но кто-то над этим смеется. Помните песню Слепакова «Бабушка-трансформер»? Вот, да. Это вот про это. Вот я всегда на это смотрю с сочувствием. Помните Пушкина? «Блажен, кто в молодости молод, блажен, кто вовремя созрел». Созреть нужно разумно, да, и состариться. Самое главное, чего я хочу избежать и чему я пытаюсь научить своих пациентов, своих читателей, избежать дряхлости и немощности. То есть жить себе в радость и никому не в тягость. А для этого надо сохранить свое здоровье. И ментальное, и физическое. И это работа каждого дня. Но, опять же, когда ты говоришь, что каждый день надо себя преодолевать, люди пытаются закрыть уши, да, развернуться и убежать. Потому что это сложности какие-то, да еще и каждый божий день. Нет, регламентировать свою жизнь. Ну вот как я проснулась утром, и первое, что я делаю, прям вот никуда не вставая с постели, у меня рядом стоит термосок, я наливаю себе водички, обязательно теплой, выпиваю эту воду 5-10, может, иногда 15 минут, потом стою, у меня какие-то там гигиенические процедуры, и потом я 50-40 раз отжалась, 40 раз присела в спокойном таком ненадрывном режиме, растягиваясь еще, да, чтобы вот соединительную ткань свою поддерживать, потому что все говорят о мышцах, все говорят о жировой ткани, а о важнейшей соединительной ткани не говорит никто. А от ее благополучия зависит здоровье вообще всего организма, и поэтому ее все время надо держать в хорошем тонусе, растягивая ее. Почему я должна бояться старости? В своей мне скоро 47, я выгляжу лучше, чем многие мои сверстницы.
Это точно. Я не ожидал.
Вот, я чувствую себя много лучше, хотя моя стартовая площадка значительно хуже, чем у многих других людей, потому что я родилась с комплексом болезней. И вот эта вот дисциплина, которая выработалась с самого младенчества, потому что с самого младенчества я боролась за свою жизнь, неосознанно сначала, спасибо маме с папой, они мне сильно помогали, а потом просто, когда ты уже все свое детство проводишь в больницах, ты дисциплинируешься. Ты знаешь, вот это можно, из-за этого тебе будет плохо, вот это тебя делает здоровее. И это, конечно, сформировало такую железобетонную волю. Не все люди обладают такими навыками, но я пытаюсь их научить. На собственном примере показываю. Знаете, у меня однажды был на приеме генерал, очень-очень интересный, хороший человек. Я ему говорила, давайте научимся с вами отжиматься. Он говорит, что значит научимся? Я умею. Я говорю, а сколько раз вы можете? Он говорит, ну, может, раз 20. Я говорю, а я вот легко 40. Еще и с хлопочками могу. Он говорит, если вы сейчас 40 раз отожметесь, доктор, да, вот я сижу в белом халате в кабинете, говорит, если вы сейчас 40 раз отожметесь, я буду вообще выполнять все, что вы скажете. Все, договорились? Я говорю, договорились. Вот он действительно выполняет, он постройнел, у него так улучшились его все метаболические показатели, потому что человек слово. Слово дал, все выполняет, хочет, может, надоело, не надоело. А я все время пытаюсь где-то спросить, как дела, поздравить с праздником, еще там, когда время между приемами большое, чтобы человек не выпадал ни из этих обязательств, ни из этого своего правильного налаженного образа жизни. И всем хорошо. Я вижу результат, чего не видела раньше в анестезиологии, хотя там огромным результатом является то, что пациент пережил операцию, да? Но так как это становится рутиной изо дня в день, то нужны какие-то другие результаты, а их нет. А надо, чтобы люди выздоравливали. Так вот, когда мои пациенты, если нужно, чтобы я отжалась, я отожмусь. Если нужно, чтобы еще что-то, я еще что-нибудь сделаю. Мне нужно, чтобы человек поверил, чтобы возникло доверие, и чтобы он начал следовать вот этим вот рекомендациям. Тогда его достижения — это мои достижения. И знаете, как у нас с мужем, как только моя какая-нибудь пациентка или супружеская пара, которая пришла с бесплодием, у них родился ребенок, я прихожу домой и говорю, открывай бутылку, у нас вина, у нас родился новый ребенок. Мы с мужем отмечаем рождение какого-то нового ребенка. Вот, и всегда это такая радость, как собственная.
Круто. Слушайте, а почему вообще не стоит бояться старости?
Потому что ее нельзя избежать. Сегодня нет таблетки от старости, хотя многие над этим работают. И, может быть, когда-нибудь что-нибудь такое придумают, потому что есть живые существа, которые не старятся, а погибают только от каких-то там, скажем, травматических, да, событий. Вот, то есть где-то что-то найдут, рано или поздно. А пока мы все равно все состаримся, да, и, к сожалению, все умрем. Но дойти до этого события нужно здоровым, на своих ногах, со своим светлым умом и себе в радость. Вот чтобы каждый божий день был в радость. Это, знаете, на Окинаве меня больше всего удивило не то, что там много долгожителей, а то, что в большей части случаев после смерти причины смерти установить нельзя. Человек умирает абсолютно здоровым, счетчик остановился. Причем это будет за 100 лет. А вот так, представляете, и сердце, и сосуды, и почки, все абсолютно здоровое, целое, без патологий. Просто человек умер за 100 лет, перевалив, да? Вот просто умер, не болея. Представляете, какое счастье? Вот это и есть счастье, к этому и надо стремиться. Потому что, как говорил Шопенгауэр, здоровье — это не все, но без него все остальное — ничто. Ничего не будет радовать.
Так, у нас только что появилось новое определение счастья, очень практичное. Так, ну чего, давайте поговорим про нашу, собственно, ключевую тему. Немножечко затронем теории, попрошу вас рассказать и погрузить нас в тему, и, собственно, потом, самое главное, обсудим практику. Давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, по-простому, что такое гормоны вообще?
Гормоны. Ну, совсем по-простому я бы сказала, что это язык, с помощью которого общаются клетки между собой. Когда говорят иногда щитовидная железа и гормоны щитовидной железы, и складывается впечатление, что это действие оказывается только на щитовидную железу. Нет, гормоны, точка приложения гормона — это весь организм абсолютно. Выработалось ли это в яичниках, выработалось ли это в щитовидной железе, подействует даже на ноготь, да, или на волос. Абсолютно на все. Мало того, кроме органического воздействия, будет еще и воздействие на нашу психику. Когда однажды я назначила своему пациенту тестостерон-заместительную терапию, все выдают совершенно разные реакции на эту тестостерон-заместительную, на любую другую заместительную гормональную терапию, но мне понравилась вот его реакция. Он сказал, вы знаете, а он большой начальник, а у него начальник еще больше.
Так обычно и работает, да.
Да-да-да. Он сказал, когда мне раздавался звонок от этого его самого большого начальника, он говорит, я даже сразу не брал трубку, потому что у меня сердце начинало стучать. И только потом я брал трубку, так, выдыхал и спокойно начинал разговаривать. А после этой вашей, говорит, волшебной инъекции у меня пропал этот страх. Это, говорит, так останется, говорит, или это какой-то вот короткий эффект? То есть вот такая вот, да, ситуация. Кто-то говорит, что начинает просыпаться, так, как просыпался в юности, выспавшимся. Кто-то говорит, что светлость ума появилась, четкость такая вот какая-то в решении задач и так далее и тому подобное. Кто-то говорит, что, вот, допустим, назначив однажды человеку сгиб по недостаткам функции щитовидной железы, супруга сказала, что у человека поменялся характер. Он говорит, он был такой сварливый, такой какой-то весь вот, ну, не такой, ну, я не за такого человека замуж выходила. Я, говорит, уже даже вот прям смотрела и думала, надо как-то разъезжаться. А здесь, говорит, все стало на свои места. И она говорит, боже, а если бы вот я не узнала об этом, да, если бы вот мы не додумались прийти на прием, не выяснили бы, что у него гипофункция этой щитовидной железы. И вот человек сидит и начинает там за голову держаться, сколько вот. Это не значит, что сейчас все наши слушатели должны, да, если у них кто-то там в семье стал сварливым или каким-нибудь раздражительным, это не факт, что у него гипотиреоз, нет. Ну, то есть я хочу сказать, что точка приложения абсолютно все. И иногда эффекты бывают даже для нас неожиданными, вот совсем. То есть вот такая, это называется в медицине, идиопатическая, то есть не характерная реакция, непонятная. Вот, поэтому гормоны — это очень и очень интересная сфера деятельности, до конца не изученная. Мы каждый год узнаем о новых свойствах этих самых гормонов. И тем самым складываем эту мозаику, картинка становится все полнее и полнее, но, не знаю, на моем веку сложится ли она вся целиком, но у меня была такая мечта, кстати, у мужа большой ангар, и когда еще только шло строительство, я его попросила, оставь мне, пожалуйста, одну стену, не закрашивай ее. Я там буду рисовать все свои вот эти взаимосвязи. Но, к сожалению, не вышло. Стены все закрасили, а у меня, конечно, нет времени рисовать, потому что в голове удержать все взаимосвязи невозможно. Хочется иногда на это смотреть вот так вот, да, зрительно. Оно так лучше и воспринимается.
Скажите, пожалуйста, а почему гормоны так важны? Вот если можно, приведите, пожалуйста, несколько ярких тезисов, исследований, примеров, чего угодно, чтобы мы, как не медики, в этом убедились.
Почему гормоны так важны? Когда ко мне пришел однажды пациент, который родился с аномалией, и у него не опустились яички в мошонку. Да, они остались в брюшной полости, потом склерозировались, и они не вырабатывали тестостерон. Он прожил долгую достаточно жизнь, он пришел уже в таком сильно зрелом возрасте, ближе к старческому, и прожил он эту жизнь на гормонах, на тестостероне, который вырабатывался в надпочечниках. То есть основное место синтеза этой яички в мужском организме и небольшое совсем количество — это надпочечники. Вот он жил на этом маленьком ресурсе надпочечниковом. У него не было внешних признаков, не было бороды, не было усов, достаточно гладкая была кожа, у него не было волос на теле, у него была очень слабо развитая мышечная масса. Но так как он очень хотел эту мышечную массу, да, больше, чем те, кому это дается легко, то он всю жизнь занимался физкультурой. Это был не спорт, да, потому что он не мог добиться каких-то существенных результатов, и там не брали его в какие-то серьезные команды. Но при Советском Союзе очень много было секций, групп здоровья, и этим можно было заниматься легко. И он старался всю свою жизнь. Благодаря своему старанию он даже противостоял, скажем, тем разрушительным действиям, которые случаются у человека с недостатком тестостерона. Он даже интеллект свой развил на тот уровень, который, в принципе, не досягаем для людей с низким тестостероном. Вот феминистки меня не очень любят, потому что я всегда говорю, гениальных женщин быть не может. По одной простой причине. Потому что у них не бывает такого уровня тестостерона, который и определяет в комплексе с другими еще гормонами, определяет вот эту вот возможность быть гениальным. То есть женщина может быть очень образованной. Она может быть образованнее, чем многие мужчины, потому что это в характере, да, в женском такая вот целеустремленность, упертость такая, да, она в учебе очень помогает. Но для гениальности не хватает уровня тестостерона. Поэтому вот такому человеку, который пришел тогда ко мне на прием, было тяжело добиться каких-то больших интеллектуальных высот. Но, если помните, труд, да, который из обезьяны сделал человека, этому человеку помог добиться многого очень только за счет его вот колоссального старания. Это тоже, кстати, определяет гормоны, вот эти характерологические особенности. Сейчас немножко отвлекусь от тестостерона. Я когда вижу человека с определенным надпочечниковым, скажем, таким вот балансом, я спрашиваю, привожу пример. Вот вы идете по улице, три человека бьют одного. Какая ваша реакция? Не пытайтесь сейчас мне понравиться, да, и себе самому. Просто, может быть, в вашей жизни уже были похожие ситуации, и я никак вас не собираюсь ни осуждать, ни вознаграждать. Мне нужно понять, как реагирует ваш организм. Вы как поступите? Вы влезете в эту драку, защищая одного, да, восстанавливая баланс. Вы отойдете подальше и позовете на помощь. Вы пройдете мимо, потому что это не ваше дело, и, может, его не зря бьют, может, он заслужил. Вот какая реакция? Когда человек говорит, конечно, я влезу в это дело, мне вообще, я не могу на это смотреть. Я понимаю, чего больше в этом человеке: адреналина, норадреналина или кортизола. Или когда человек, я даже еще не успел подумать, я уже туда вмешался. Или когда человек говорит, это вообще не моя проблема, может, это и некрасиво, но я пройду мимо, пусть разбираются сами. Я понимаю, опять же, нужно ли мне отправлять этого человека на анализ суточной мочи, или и так все понятно по поводу его баланса надпочечникового. Это, конечно, появляется с опытом, да, потому что когда ты только начинаешь, ты не можешь на себя полагаться совсем. Ты больше полагаешься на инструментальные методы диагностики, да, я и сейчас обязательно ничего этого не избегаю, на лабораторную практику, она мне тоже очень помогает. Но сейчас уже, если я вижу в анализах то, что я не увидела, я уже не обращаюсь к этим лабораторным анализам и пациенту объясняю, почему это не соответствует действительности, потому что этого не может быть. Например, если ко мне пришел мужчина на прием, а у него хорошо развитая грудь, вот прям вот хорошая такая, лично многих женщин, а в анализах у него низкий эстрадиол, то я говорю ему, вас обманули, не ходите больше в эту лабораторию, потому что это не соответствует действительности, это исключено априори. Особенно если УЗИст написал, что там железистая ткань хорошо развитая. Она никогда в жизни не разовьется, эта железистая ткань, если не будет воздействия эстрогенов. А эстрогены должны быть выше допустимого уровня. И, к сожалению, лаборатории нас часто обманывают. И за этим, знаете, кроется не только алчность, да, потому что иногда действительно именно алчность стоит вот, за этой необъективностью, сокращают определенные расходы и за счет этого теряют качество. А очень часто, благодаря, опять же, статьям, я очень рада, когда нахожу ответы на свои вопросы, такие достоверные ответы. Вот вышла большая-большая американская статья, огромное им спасибо. Они взяли и провели 11 методами ИФА, это иммуноферментный анализ, и 6 было масс-спектрометрических анализов, и 40 пациентов прошли все эти 17 методов, и разница была от минус 24 до плюс 273. Одна и та же проба, то есть результаты несопоставимы. И поэтому я иногда пациентам говорю, вот смотрите, мне очень важно, потому что у вас хитрая история, да, такой ребус, пришел человек ребус, там все очень и очень нехарактерно. Я говорю, чтобы мне не думать правильно здесь, неправильно, чтобы все помогало мне в принятии решения, сдайте, пожалуйста, анализы в определенной лаборатории. Их две такие у нас в Москве. Было три, но одна почему-то сейчас стала подводить. Обе государственные. Обеим лабораториям все равно, какой доктор прислал, никаких процентов никто не выплатит. Поэтому я им говорю, вы можете назвать вообще любую фамилию. Если спросят, кто у вас да, там положено, доктор, называйте любую фамилию, не имеет никакого значения. Ну, сдайте, пожалуйста, там. Так мало того, еще и дешевле будет. Зато у меня анализы, и у меня есть такие пациенты, они, несмотря на то, что пришли ко мне по чьей-то рекомендации, да, то есть изначально у них есть определенное какое-то доверие и интерес. Но у них все равно складывается впечатление, что доктор ангажированный еще вот здесь хочет процент получить свой. И идут в две лаборатории, а один даже в три сходил одномоментно. То есть, и они же умные ребята, они взяли кровь одномоментно, три таких вот как бы порции, три части, в разные три лаборатории сдали, и потом приходят с этими анализами, говорят, это же ужас какой-то. Я говорю, вот-вот.
Везде все разное?
Иногда, ну, абсолютно несопоставимо. Мало того, у меня есть один биохакер, он сдает 150 параметров одномоментно. Это всегда просто я смотрю на него и говорю, тебе не жалко ни своего организма, ни своих вен? Он говорит, нет, мне важно все контролировать. Так вот он однажды сдал вот эти два огромных пула пробирок в одну очень известную лабораторию, не будем их сейчас называть, Да, я могу только сказать, за что я ратую, да? Никакой привязанности у меня к ним нет. Эндокринологический научный центр. Какая у меня может быть привязанность? Иван Иванович Дедов оторвет всем голову, если узнает, да, что кто-то там как-то ангажирован. Нет. Ну вот государственное огромное учреждение делает свою работу распрекрасно. Или ЭФИС, тоже государственное учреждение, обслуживает Олимпийский комитет, олимпийскую нашу сборную. Мне кажется, они до скандала с ВАДА были прекрасными. А сейчас это вообще, наверное, лучшая лаборатория на белом свете, потому что да, под таким прессингом никто не был. Вот, пожалуйста, смело могу рекомендовать, нет никакой ангажированности. А вот те, кто делает свою работу лукаво, я не буду их называть. Так вот, вот эти вот американцы объяснили, почему такой разброс. Потому что чувствительность разная, да, у этих тест-систем, и калибровка разная. И вот в зависимости от этой калибровки, прежде всего, и чувствительности, зависят и результаты. Особенно это связано с эстрогенами, которые сейчас прям вот рекомендуют не смотреть мужчинам, а смотреть обязательно надо, потому что это новый бич современности.
Хорошо. Давайте вернемся к гормонам. Скажите, пожалуйста, я сейчас вам задам вопрос, конечно, который по-хорошему изучают в медицинском университете несколько лет, но все же. Что вообще гормоны регулируют, так если тезисно?
Все. Смотрите, есть такая картинка у меня в лекциях, написано «тестостерон». Потом идет три стрелочки, то есть из него еще из тестостерона вырабатываются два гормона. Это эстрадиол и это дегидротестостерон. И потом идет много таких вот звеньев, стрелочек. И, допустим, без тестостерона у нас не будут крепкие кости, потому что именно они стимулируют формирование таких клеток, которые называются остеобласты. То есть остеобласты формируют новую кость. Без тестостерона не будет кровяных телец, потому что он участвует активно в том, чтобы костный мозг продуцировал красные кровяные тельца, а значит, у нас не будет хорошего кровоснабжения. Вот казалось бы, да, тестостерон и разнос, перенос кислорода. Без тестостерона у нас не будет крепкой мышечной массы и вообще мышечной ткани, но нас не только же вот эти вот мышцы интересуют, да, такие красивые, накачанные, нас еще интересует мышечная прослойка в сосуде. А сосуды — это же транспортная система, это как дороги в государстве. Не будет хороших дорог, не будет ничего. Вот, дальше. Тестостерон — это интеллект, это стрессоустойчивость, очень серьезная. Тестостерон — это крепкая кожа, потому что, когда мы вот чувствуем... Я всегда осматриваю своих пациентов, и в том числе мужчин, очень внимательно пальцами ощупываю кожу, потому что мне важно понять, насколько она гладкая и насколько она крепкая. Там еще влажность, температура, много всего. Но вот эта крепость кожи — это тестостерон, коллаген, синтез вот этих вот всех белков и так далее. А гладкость, вот такая вот шелковистость — это эстрогены. И, кстати, история. Однажды ко мне пришел молодой человек нетрадиционной направленности, да, сексуальной. Этим людям свойственна немножко такая избыточная эмоциональность. И он пришел по просьбе другого моего пациента, такого уже многолетнего, уже больше такие даже приятельские взаимоотношения. И он сказал, что парень жутко занятой и стеснен в деньгах, и масса всяких сложностей, и можно он придет уже с результатами обследования. Я не люблю так делать, потому что я же не знаю этого человека, а когда он вот по каким-то там отрывочным данным о своем здоровье, ну, я что-то такое предполагаю и даю какие-то назначения, но когда я еще осматриваю, я еще понимаю, вот это бы было надо и вот это надо, но этого нет, ну и так далее. Короче говоря, пришел обследованный молодой человек. У него вся грудь была такой очень-очень-очень оляпистой цветной татуировки, то есть кожи видно не было совсем, вот живого места нет. Но я его, когда осматривала, кожа была настолько гладкой, я даже помню этот момент, что я непроизвольно потрогала себя и потом снова его. Ну вот в лучшие годы у меня не было такой гладкой кожи. А так как парень все-таки гомосексуалист, то ему мои вот эти поглаживания, они не очень приятны. И он с каким-то раздражением таким сказал: «Хватит меня гладить, доктор». Я говорю: «Вы знаете, нет, не хватит. Вы как-то настолько гладкий, а вы как-то что-то вы с собой делаете особенное? Это какие-то крема, это какой-то уход особенный». А потом я вспомнила, что он финансово вроде бы не очень был, да, так думаю, да, наверное, нет. И он говорит: «Нет, ничего я не делаю с собой особенного, просто душ принимаю каждый день». Душ так не влияет. И я его начала рассматривать еще более внимательно. А вот эта татуировка, она не дала мне возможности сразу понять, что там вокруг ореол. И когда я начала уже совсем прицельно рассматривать область груди, он начал совсем нервничать, сказал: «Отстаньте от меня». Я сказала: «Не-не-не, а вот скажи мне, пожалуйста, друг, а у тебя грудь такая плоская была всегда?»
Плоская — это что значит, в каком смысле?
Плоская, то есть совсем нет никакого даже намека на избыточное отложение жировой ткани. Прям вот совсем
понятно.
Кожа, и там чувствуются мышцы, никакой
понятно.
Прослойки. И вот когда он уже совсем был на взводе эмоций, я увидела, ну там не разглядеть-то толком нельзя было, вот больше пальцами почувствовала, рубчик. И я говорю: «Гинекомастия была, тебе делали операцию?» И вот он тут вот разразился таким гневным, праведным таким спичем, что этому хирургу было заплачено столько денег, а зря. То есть я смогла рассмотреть, несмотря на татуировку и там абсолютно прекраснейший шов, я поняла, что там была операция. Дальше я начала смотреть анализы, да, он сказал: да, была гинекомастия, я убрал всю эту жировую и железистую ткань и сделал татуировку, чтобы даже признаков никто не смог рассмотреть. Дальше я посмотрела анализы, они были характерные, потому что он сдал в ЭФИСе, и там эстрогены были выше, чем должны были, не намного, но выше. Тестостерон был вполне себе прекрасным. Увидев УЗИ, я спросила: а где УЗИ малого таза? Он сказал: я забыл его дома, как странным образом все было вместе, а это осталось дома. Там все в порядке. Я сказала: меня так не устраивает. Пока вот я не увижу всех результатов, а поняв, что у него есть неблагополучная история, вообще со мной это не работает. Меня один раз в жизни увели в сторону вот этими уговорами. И с тех пор больше вообще никому не удастся никогда. Я лучше вообще не буду заниматься таким человеком, чем я наврежу ему и испорчу себе карму. В итоге, значит, я ему сказала: смотри, в соседнем кабинете сидит доктор, УЗИст. Ты идешь делать УЗИ. Если там все в порядке, тебе даже платить за него не надо. Если там что-то неблагополучно, то мы с тобой не совершим никаких ошибок. Он сказал: я никуда не пойду, УЗИ сделано, сейчас я позвоню, дома сфотографируют и пришлют. Я сказала: отлично, меня устроит. На наше с ним счастье дома никого не оказалось все-таки, никто не смог прислать. И мы пошли с ним, вот он был страшно недоволен, пошли к УЗИсту, и он у этого УЗИста пропал. Через 20 минут я уже начала стучаться, потому что у меня следующий пациент, время заканчивается. И я зашла, мне открыли дверь, сидит совершенно растерянный молодой человек. УЗИст говорит: слушайте, как это вы вообще вот так настояли? Он говорил, что не хотел идти. Его рак мочевого пузыря был в этот момент. И первый вопрос, который я ему задала, когда вот я увидела результаты, я говорю: ты меня что, обманул? Ты не делал никакого УЗИ, потому что это нельзя было просмотреть. Он сказал: нет, я сделал это УЗИ, я вам его сегодня же вечером пришлю. Что мне сейчас делать? Ну, дальше мы его устроили, его прооперировали и так далее. И он на самом деле прислал УЗИ. И это УЗИ было описано как без патологии. И дальше смотрите, что было бы. Парень пришел с вопросом, что у него слабо развитая мускулатура, что физическая активность не помогает ему добиться, и он пришел за гормонозаместительной терапией. Если бы я пошла на поводу у этого человека и назначила бы ему эту гормонозаместительную терапию, то через какое-то время бы у него уже появились бы признаки этого рака, уже имеющегося, началась бы гематурия, то есть в моче была бы кровь и так далее и тому подобное, со всеми вытекающими. И прежде всего обвинили бы меня. Да? Это не самое страшное, хотя да, зачем мне нужны такие проблемы. Потому что у него на руках было исследование до назначения тестостерон-заместительной терапии, где было написано: патологии не выявлено. А картинку-то, собственно говоря, можно было потерять. А на картинке на самом деле можно было разглядеть имеющуюся опухоль, но почему ее врач тут не увидел, никому не известно. Поэтому гормоны действуют абсолютно на все. Я еще раз повторюсь: точка приложения – весь организм. И органические, и ментальные функции оказывают влияние. Вот, допустим, у меня есть привычка, она очень сильно раздражала мою маму. У меня есть привычка обнимать человека при встрече. Ну, не каждого, конечно, а тот, кто мне дорог, нравится, кого я знаю. И эта привычка не связана с тем, что у меня большая потребность обнять человека, а потому что у меня много окситоцина вырабатывается. Это определяет вот такую повышенную эмпатию. И когда я вижу таких людей, у меня складывается картинка, каких гормонов у этого человека много, а каких мало. Вот буквально по общению.
Круто. Давайте разберемся, как, собственно, гормональный фон меняется с возрастом. Как это вообще происходит?
Он меняется по-разному у мужчин и у женщин, и у каждого человека тоже по-разному. Но есть определенные какие-то такие стереотипные ситуации. У женщин гормональный фон начинает меняться тогда, когда начинает заканчиваться запас яйцеклеток, яичников. Это где-то лет 45 примерно. И у нее уменьшается количество эстрадиола, повышаются гормоны, которые вырабатываются в голове, называются они гонадотропины. Они заставляют яичники вырабатывать эстрадиол, прогестерон и так далее. Цикле в таком вот в этом женском. И когда заканчиваются яйцеклетки, то заканчиваются и гормоны. И женщина начинает продуктивно, прогрессивно стариться. Это проявляется совершенно по-разному. Это эмоциональные изменения. Возникает такой депрессивный фон. Жизнь не такая интересная. Все очень грустно, все раздражает и так далее. Меняется осанка, развивается остеопороз. Да. Кости становятся хрупкими, слабыми. Развивается сначала остеопения, а потом остеопороз. И вот эта вот злополучная, всем известная история перелом шейки бедра уже в таком серьезном достаточно возрасте — это результат отсутствия гормонозаместительной терапии и результат гормонального дисбаланса такого, ну, возрастного. Кроме того, меняются внешние проявления кожных придатков. Структура волоса меняется тоже, потому что там коллагена становится меньше. Волос не такой красивый, не блестящий, не ровный и так далее. Седина, пигмент перестает вырабатываться. Это тоже проявление гормонального истощения. У нас в голове вырабатывается гормон, меланцит-стимулирующий гормон. И этот гормон не дает возможности сформироваться меланину, мелатонину, господи. И ни тому, ни другому, кстати, не дает сформироваться. И у нас заканчивается пигмент. Кожа становится морщинистой, такой тусклой, появляются пятна такие, кератиновые они называются. И все это тоже связано с отсутствием нужных гормонов, потому что отсутствие коллагена того же, невозможность удержать воду, и кожа становится морщинистой. Это абсолютно возрастные изменения, которые связаны с недостатком гормонов. У мужчин происходит по-другому. У них где-то с 35 лет каждый год уменьшает свой синтез тестостерона на 1-2%, каждый год прогрессивно. И это может ускориться, если человек нездоров, если у человека избыточная жировая ткань. Для мужчины иметь лишнюю жировую ткань совсем катастрофично. Природа так позаботилась о женщинах, как о объектах, которые могут быть беременными, кормящими, которые в большей степени, да, ответственны за воспитание, да, скажем так, за выкармливание, за заботу о детях. Поэтому да. У женщины жировая ткань расположена больше не висцерально, не в животе, а подкожно. А подкожно — это больше бурый жир, который дает нам энергию, то есть сохраняет тепло в организме. Это так называемое метаболически здоровое ожирение или здоровый избыток жировой ткани. У мужчин же это все начинает формироваться в животе, и эта штука крайне неблагоприятная. Она очень быстро старит мужчин. Знаете, у меня такая, опять же, история. Слушайте, вот вы как заказывали. Пришел однажды на прием мужчина, которому было 50 лет. Тестостерон у него был 12. Потом он привел, когда у него появились свои какие-то хорошие результаты, он привел своего папу. Это очень был поздний ребенок, потому что папе было в тот момент 92 года. Это человек, который прошел войну. Невероятные совершенно события с ним происходили. Может быть, когда-нибудь расскажу. Прям ему одному можно целую программу посвятить. И у этого человека в 92 года тестостерон был 18. А потом пришел внук, которому еще 20 не было. И у него тестостерон был 8, потому что внук был, в отличие от дедушки, с ожирением и с кучей уже проблем свои 18 лет.
То есть только из-за фактора лишнего веса, да, получается, тестостерон так отличается, несмотря на то, что люди по возрасту отличаются там в несколько раз.
Катастрофически. Это третий.
4 раза.
Да. Представляете, в 92 года человек, вот он, его настолько закалили все эти сложности, которые с ним происходили, что он в свои 92 года занимался спортом, ездил на машине, не ел лишнего, вообще не позволял себе никакого спиртного, никогда в жизни не курил. Это был просто какой-то вот, ну, многие, наверное, наши слушатели скажут, биоробот, да? Нет, никакой не биоробот. Я как Брюс Ли. Дисциплина — это не ущербное состояние, это отсечение всего лишнего. И когда ты живешь комфортно, и когда ты видишь самое главное, как твои ровесники или даже люди моложе тебя совершенно иначе выглядят, совершенно иначе себя чувствуют, это только придает тебе сил и мотивации. То есть еще большим упорством и отжимаешься, и приседаешь, и не ешь того, что тебе не нужно есть. Так вот, ожирение. Почему оно так катастрофично для мужчин? Вообще жировая ткань — это площадь, в которой происходит такой процесс, который называется ароматизация. Ароматизация не от слова аромат, да, придание, а вот от слова ароматаза — это такой фермент. Фермент — это такой, знаете, это волшебная палочка, которая из одного делает другое. Вот когда этот фермент ароматаза прикасается к тестостерону, а происходит это в жировой ткани, как правило, то тестостерон превращается в эстрадиол. И чем больше у мужчины жировой ткани, тем больше у него эстрадиола и тем меньше у него тестостерона. И вот очень часто это печально, почему опять же блог, я там пишу и для обычных людей, и для необычных людей, для коллег пишу, стараюсь вот это вот разграничить, никого не обижая, говорю, ребята, это для профессионалов, да, там много всяких слов, чтобы оно вас не оскорбляло, не читайте. А это вот для нормальных людей. Профессионалов не читайте, чтобы вас это не оскорбляло. Вот, потому что я страшно не люблю примитивизм и боюсь в него скатиться, но вот эта вот грань между простым и примитивным, да, она очень тонкая, поэтому вот очень аккуратно.
В этом обычно кроется мастерство.
Да, вот. Так вот, когда я говорю об ожирении, я всегда говорю мужчинам, чем мужчина суше, тем он здоровее. При любых обстоятельствах. Нельзя иметь недостаток жировой ткани, потому что это наша энергия, это термоизоляция, и это почва еще, и это же место, это штаб воспаления. А воспаление должно быть в организме в нужном количестве и контролируемое, потому что в любой момент вокруг нас миллион всяких бактерий, вирусов и так далее, они подавляются системой воспаления, и она должна функционировать. Просто она должна быть контролируемой и локальной. А когда у человека много жировой ткани, то есть воспаление, которое начинается в жировой ткани, оно становится системным. И там происходят существенные гормональные изменения. В том числе там начинает активно работать кортизол. Это самый мощный гормон в нашем организме. Это вот прям есть такое выражение: тестостерон — король гормонов и гормон королей. Полностью согласна, все прекрасно, но только когда на сцену выходит кортизол, тестостерону не остается места. Почему? Да, в природе все очень разумно. Кортизол — это самый главный инфекционный защитник. Кортизол — это то, что обеспечивает, вот вам физикам будет понятно, уравновешивает давление гидростатическое, онкотическое, да, то есть в трубах столько давления и столько жидкости, чтобы все хорошо функционировало. Кортизол обеспечивает постоянный уровень глюкозы как самого главного метаболического ресурса для работы мозга, сердца и так далее и тому подобное. Поэтому у кортизола самые большие полномочия. И когда человек неразумно ведет себя, например, нарушает принципы физиологии, спать ложится поздно. А сейчас таких огромное количество.
Согласен с вами.
Да, люди говорят, я сова, я жаворонок. Я говорю, нет никаких сов, нет никаких жаворонков. Как говорил великий русский физиолог Иван Петрович Павлов, нет ничего более могущественного в работе организма, чем ритмы, и особенно патологически навязанные. Если всех отправить в армию, там нормализовать режим дня, все станут с жаворонками. Все вообще до одного. Потому что людей с генетически заложенным нарушением, так называемым синдромом отсроченного засыпания, их всего 0,5% из всех там 8 миллиардов. То есть их так мало, что их можно даже не встретить в своей жизни. А все остальные — это люди с нарушенными ритмами, навязанными патологическими. И что происходит? У нас в 9 часов уже кортизол стремится к своим минимальным значениям. Его должно быть мало. Чтобы в этот момент начал синтезироваться другой гормон — гормон мелатонин. Но если человек сел вот так вот с компьютером, включил какую-нибудь себе интересную программу или занят каким-то интересным делом, он заставляет кортизол синтезироваться заново на высокие цифры. Тогда мелатонин подавляется, а следом за мелатонином должен выработаться гормон роста, который так нужен всем людям, чтобы обновлялись клетки, чтобы не было ускоренного старения и так далее. Но если на сцену вышел кортизол, все остальное идет трам-тарарам, человек отлично функционирует, у него очень хорошо начинает работать голова, он справляется со всеми своими делами, 3 часа ложится спать, встает в 2 дня и думает, что он все правильно сделал, ничего подобного. Весь гормональный фон нарушается, но у человека такая гениальная система адаптации, она такая вот просто вот гениальная, другого слова даже не буду искать. Он адаптируется, этот организм, к этим совершенно неуместным, нестандартным условиям, но он пытается спасти организм, да? И тем самым он вот в этой адаптации он теряет свои ресурсы. Никогда в жизни человек, который ложится за полночь, не проживет как житель Окинавы и не умрет от того, что счетчик остановился здоровым человеком. Исключено.
Слушайте, а вот давайте добьем этот вопрос. Меня интересует, что именно влияет на изменение гормонов. Вы сказали, что очень важным фактором является лишний вес, точнее, жировая прослойка.
Да, большая.
Второй важный фактор — это режим сна и отдыха. Что еще? Какие еще факторы нужно иметь в виду?
Питьевой режим очень сильно влияет, потому что вода — это такая же жизненно важная субстанция для человека, как и для всего живого. Но люди думают, что они могут заменить обычную воду сладкими напитками, стимулируя развитие ожирения, чаем, кофе, любыми другими какими-то напитками. Ничего подобного. Вода, она и есть вода, и поэтому в моем стакане всегда вода.
Но при этом вода у вас с лимоном. Я прошу обратить на это внимание.
Да, у меня вода с лимоном. Но я все время пью воду. У меня есть вода с лимоном. Сейчас, потому что я еще не могу ее держать здесь теплую, хотя мой ученик, Ваня, спасибо тебе огромное, всегда буду говорить, подарил мне такую подставочку, которая всегда делает воду теплой. И я ставлю кружку, у меня всегда вода теплая. Это, кстати, тоже очень важный момент. Не просто вода, а вода теплая. А сейчас я так как у меня нет этой подставки здесь рядом, я ее ставлю ближе к своему телу, чтобы она не остывала. Подогреваю ее таким образом.
Хорошо. Питьевой режим.
Питьевой режим, суточные ритмы, физическая активность.
А что такое суточные ритмы?
Суточные ритмы — это ложиться вовремя спать и вставать тоже вовремя.
А, понял.
Да. Угу. От этого сильно зависит. Мы же с вами слышим, да, что там прилив, отлив, да, еще какие-то вещи, которые связаны там с небесными светилами. Вот человек точно так же абсолютно завязан на этих небесных светилах. У нас есть, вот если в проект середину вот так лба провести, сагитально это называется, то есть сагитально это как стрела, вот в такой вот проекции провести линию, то у нас вот там мы столкнемся с железой, которая называется эпифиз. Она еще называется шишковидная. Она следит это через глазки за освещенностью, и таким образом выстраивает гормональный фон. У нас сейчас тотальные нарушения с этой историей.
У нас везде светло, да. Особенно в крупных городах.
Да, мало того, вот я сижу, допустим, в своей клинике, да, у меня целый день одно и то же освещение.
Белый свет, да.
Да, я с утра там и до позднего вечера. Мой эпифиз уже давным-давно сошел с ума, как и у большинства других людей, потому что раньше все зависело только от того, что светит на небе, солнце или луна. Вот так должны работать наши ритмы. Но мы же не можем с вами сейчас у всех забрать электричество, да? Мы просто должны сказать людям, что максимально постарайтесь не нарушать то, что вы можете нарушать. Ложитесь, пожалуйста, спать в 11 часов. Сделайте все свои дела, это абсолютно точно возможно, потому что людям, которые работают в ночь, какое-то количество времени в некоторых странах даже развитие онкологических заболеваний в последующем оплачивают по отдельному какому-то цензу, потому что считается, что с ними это произошло из-за нарушения суточных ритмов. Вот. Это суточные ритмы, вода и, я сказала, физическая активность. Человек, который, вот вообще, в принципе, вот смотрите, мы же не только Homo sapiens, мы еще Homo erectus, мы прямо стоячие. Мы не лежачие, не прямо сидячие.
Не ползущие.
Да, да, а мы прямо стоячие, ходячие. Мы должны весь почти активный период дня быть активными физически. А мы что с вами делаем? Мы с вами вот все это время, сколько мы...
Восседаем.
Мы сидим, да. И это большая печаль для нашего организма. В 2010 году американцы предложили новый синдром. Он называется синдром ранней сидячей смерти. Потому что было доказано, что человек, который мало движется, его мышечная масса, мягко говоря, приходит в негодность. Мышцы должны работать постоянно. Это своего рода такой органический шредер, где уничтожаются гормоны стресса, огромное количество всяких переработанных метаболических вещей, которые делаются безвредными, и проходя потом через печень, и без проблем выводятся из организма. Неработающая мышечная масса — это тоже нарушенный баланс, потому что в работающей мышечной массе много рецепторов. Да? Это вот такие места, на которые садятся гормоны, а если мышцы не работают, рецепторы не активны, то и гормонам некуда садиться. А если нет спроса, то нет и предложения. И железы быстрее изнашиваются, они перестают быть актуальными. Они не работают так, как должны работать. Поэтому люди физически неактивные сгорают значительно быстрее. В природе ведь вообще, в принципе, не важно, мы с вами хорошие, плохие, красивые или нет. Ей важно что? Важно только одно. Мы можем воспроизводиться или нет? Мы репродуктивны или нерепродуктивны? Вот в нерепродуктивном организме мышечная масса слабая. Это взаимосвязанные вещи. А когда человек физически активен, здоров, он, в принципе, потенциально репродуктивен. И его генетически заложенные болезни на уход, да, мы же все с вами, к сожалению, заряжены на успех конечный. Поэтому природа позаботилась не только о том, чтобы мы рождались, но и о том, чтобы мы умирали в свое время. И поэтому заложено много всяких болезней у каждого. И вот чем мы с вами физически активнее и здоровее, тем позже начнут экспрессировать гены, работать те, которые заложены на уход. Поэтому вот эта вот активность, она принципиально важна каждый божий день. Почему я приседаю и отжимаюсь? Думаете, мне делать нечего? Я иногда так устаю, что мне дышать даже уже, кажется, не хочется. Я после каждого пациента по возможности, если я чуть задержалась с предыдущим, мне уже неудобно задерживать следующего, но когда я все вовремя успела сделать, я говорю следующему 5 минут, и мне не надо 5, мне надо только 2. Я 40 раз присела, 40 раз отжалась. И так каждый божий день по много раз. Поэтому физически мое тельце маленького роста, я небольшого, но я достаточно крепкая такая вот жилистая тетенька, потому что я не даю себе расслабиться. Я знаю, как только я расслаблюсь, я начну прогрессивно стариться, разрушаться, болеть и мешать тем, кто будет вокруг меня, потому что я стану сварливой, депрессивной и ужасной.
Давайте как раз вот это обсудим. Вы привели потрясающий пример, когда приходит к вам 18-летний парень, и у него гормон тестостерон там на уровне, не знаю, там, а к вам при этом приходит потом 92-летний мужчина, и у него гормон тестостерон на уровне 1,5
да.
А, 1,5 раза выше. Я понимаю, что мой вопрос будет связан с предыдущим, и специально его задаю. Можно ли вообще остановить вот эти гормональные изменения, и если уже у тебя они начали происходить, даже в таком молодом возрасте, то как это все вернуть назад? Можно ли вернуть назад?
Знаете, самое трагичное, когда я вижу, как ко мне приходят молодые мужчины, вообще молодые, это 24-25 лет, назначенные тестостерон-заместительной терапией. Как это происходит? Вот приходит молодой человек с ожирением. У него низкий будет тестостерон, потому что этот тестостерон, как я уже сказала, превращается в эстрадиол, в жировой, избыточно развитой жировой ткани. Ему не нужно назначать тестостерон-заместительную терапию, несмотря на то, что тестостерон низкий.
Почему?
Потому что происходит? Вот смотрите, у него в силу возраста тестостерона вырабатывается достаточно, но он превращается в эстрадиол. И сколько бы вы ни добавили, он еще превратится в эстрадиол и вызовет у этого мужчины ранние инсульты, инфаркты или онкологию, потому что гиперэстрогения — это очень грозное, очень тяжелое явление. Огромное количество статей. Я в своей диссертации целую главу посвятила только гиперэстрогении. Я прям все делаю для того, чтобы люди об этом знали. Это очень важно, несмотря на некоторую некомпетентность некоторых же, опять же, врачей, которые говорят, что на это не надо обращать внимание. Надо. Надо закрывать пробелы в некомпетенции. Вот это надо делать. А знаете, у меня на моем сайте есть такое выражение: отсутствие знаний нельзя компенсировать количеством лекарств. Вот если человек назначает молодому человеку с ожирением тестостерон, он некомпетентен, прям абсолютно, потому что он не помогает. Что он делает? Он делает красивым анализ. Да? Человек видит, что у него теперь тестостерон не 8, а 20, и ему, может быть, морально легче, но только он ходит с пороховой бочкой внутри, которая, мало того, усугубляет его ожирение, потому что гиперэстрогения, большой уровень эстрадиола, способствует росту ожирения.
Ну хорошо, а что делать? Худеть, получается?
Стройнеть. Худеть — это плохо.
Согласен.
И тут человеку надо тоже помочь, потому что средств для этого достаточно, но самое тяжелое, самое неблагодарное, самая-самая такая вот прям вот неприятная для многих врачей работа — это помочь человеку изменить его образ жизни. Она требует таких глобальных усилий.
Потому что это требует колоссальных вложений и усилий.
Да.
И своего собственного вовлечения.
Да, так оно и есть. Я всегда говорю своим ученикам, знаете, вы, может быть, и не получите никакой благодарности, да, за это. Может быть, вам никто и не скажет спасибо, потому что человек, преодолевая это все, да, ну вот это все равно связано с неким негативом. Но вы так точно улучшите свою карму, поэтому никогда не идите на поводу быстрее заработать вот этот вот авторитет такой, назначив вот этот тестостерон. Не делайте этого, потому что Вы не только теряете уважение в глазах коллег, вы вредите человеку, вам потом с этим жить. Поэтому тут ни при каких обстоятельствах. Поэтому я и своим примером. И какими-то... Вот когда я задаю вопросы человеку на приеме, у меня прием час, и ни в одном учреждении, куда бы я ни приходила, у меня не бывает никаких стандартных 12 или 15 минут, которые регламентированы сейчас. Чтобы мне понять человека, мне надо у него узнать все: как он ложится, как он встает, как он спит, как он ест, как он общается, что он чувствует, где болит, когда болело и так далее и тому подобное. И тогда у меня складывается картина о человеке. Осмотрев его, у меня еще больше информации. И тогда я начинаю задавать вопросы, о которых он даже не говорил. А у меня уже сложилось представление об этом организме. И у человека появилось понимание, что я заинтересована именно в его результатах. Я его поняла, я его почувствовала. И вот эта взаимосвязь, она начинает работать. И потом я пытаюсь познакомиться, хоть поговорить по телефону с их женами, если это мужчина пришел, да, чтобы его правильно кормили, чтобы его поддерживали здесь, чтобы поддерживали там. И еще я пытаюсь найти тренера, что я только не пытаюсь сделать. Мне его результаты нужны как собственные. Вот тогда случаются очень замечательные вещи, которые вот прям дают сил. Каждый вылеченный человек — это мой собственный результат, мое отсутствие какой-нибудь там боли или еще чего-нибудь, потому что я внедряюсь в этих людей. Я думаю, я уже ушла с работы, я думаю о них, я рассказываю там о каких-то ситуациях иногда своему супругу, да, без имен, без фамилий.
А вот очень интересно, приведите, пожалуйста, какой-нибудь показательный пример, когда к вам пришел, например, мужчина, ну, в каком-нибудь явно запущенном состоянии для его возраста, и потом вы с ним позанимались, и у него произошли кардинальные изменения в его жизни. Можете привести такой пример?
Очень-очень такой яркий пример. Пришел ко мне человек, который работал экскурсоводом русскоязычных групп по Западной Европе. Он интеллектуал, он такой умница, добрейший, такой вот прям вот со всех сторон прекрасный человек. Дожился до такого хорошего морбидного ожирения, то есть это уже было больше, чем третья стадия. И однажды в Праге на очередной экскурсии ему стало плохо, он сел на лавочку на трамвайной остановке, ему вызвали скорую, и пока она приехала, он думал, что он уже умирает. Все, ему было совсем плохо, и стыдно перед этими людьми, и он там, да, вот это все. Такое состояние беспомощное, оно немножко же унизительное, несмотря на то, что в таком тяжелом состоянии. В Праге его полечили, у него был инфаркт, потом он вернулся в Москву, и по рекомендации знакомых пришел ко мне лечиться. Он сказал, я вот в таком разобранном состоянии, надеюсь, вы мне поможете. У него был констатированный диабет, о чем он и не знал, и мы с ним начали заниматься. Поначалу такая мотивация хорошая, но, как правило, многие люди достаточно быстро, да, что называется, устают, и получив первый результат, там цифры сахара хорошие, цифры давления хорошие, и все потихонечку сходит на нет.
Поверьте мне, я это понимаю.
К сожалению, да. И нам с ним обоим повезло. У него на площадке жил тренер, фитнес-инструктор, который видел, как много-много времени люди просто здоровались, никак не общались, видел такой грузный человек с одышкой, там, и выходил каждый день куда-то и так далее. И вот однажды он увидел, что этот грузный человек выходит с палочками для скандинавской ходьбы. И вот он не удержался, сказал ему, какой вы молодец, я так рад. Ну, что-то такое. Потом он его спросил, как у вас успехи? А потом он сказал, слушайте, давайте я вечером выхожу на тренировку, давайте я тоже с вами немножко позанимаюсь, хочется вас поддержать. Вот этот конгломерат, да, симбиоз, совершил чудеса. Потому что мой пациент начал рассказывать тренеру о том, как я его учу питаться. Тренер заинтересовался, стал просить возможности пообщаться. Я стала давать тренеру рекомендации, в том числе, как поддерживать пациента, ну, чтобы он его не бросал. В итоге произошли, смотрите, какие изменения. Тренер поменял питание у себя дома и у своей жены, и они оба подсбросили вес лишний. Мой пациент втянул в свои тренировки свою супругу и своего сына. И вот эта волна распространилась на 5 человек. В какой-то момент он исчез. Исчез, ну, мне всегда жалко, но я раз-два позвоню, если нет какой-то обратной связи, я не считаю возможным надоедать людям, да, это немножко будет навязчиво. В Спустя какое-то время, почти год прошел, звонок, это было 6 января, нерабочее время, я приехала, у меня была встреча в клинике, и я, значит, сидела, общалась с людьми, и вдруг звонок в дверь. Говорю, очень странно, наверное, ошиблись, ну, пойду посмотрю. Открываю дверь, стоит человек, стройный, в какой-то полосатой смешной шапке, такой, вы знаете, как гном такой длинной шапки, подтянутый, симпатичный, улыбается, говорит, я увидел свет, и на счастье, говорит, решил позвонить. Думаю, а вдруг повезет. И говорит, какое же это счастье, Зухра Шариповна. А я сначала хотела сказать, что он ошибся, потому что я его не узнала. И, ну, когда человек обратился ко мне по имени, я говорю, простите, а я вас не узнаю. И он говорит, да это же сейчас самая большая радость, меня никто не узнает. Мне документы пришлось поменять, потому что меня на границе не пропускают. И когда я пошел, говорит, к нотариусу там заверять что-то, и рассказала, она сказала, это правда вы или не узнаете? Он говорит, я ей рассказала свою историю, она тоже к вам придет, ей тоже так надо. И я так была удивлена. Это, говорю, вы, не может быть. Он говорит, да, я. Он зашел, мы с ним сделали биоимпеданс и зафиксировали этот результат. Но вот пока он не снял эту шапку и не показал мне паспорт, и там совершенно другое лицо, то, которое я помню, мы аж с ним прервали эту встречу и поговорили. И потом эти ребята тоже сказали, слушай.
Сколько ему лет? 52 года. Обалдеть. А что он делал, вот помимо изменения режима питания и добавления физической активности? Что-то еще было?
Конечно, у него были противодиабетические препараты, у него был очень хороший препарат, и когда он потерял весь свой лишний вес, он сейчас стройный. Слушайте, это вообще кардинальное изменение, потому что это был грузный такой тяжелый человек с одышкой, он отрастил себе длинные волосы. Этот тренер, они очень много ездили на велосипедах, у него сейчас несколько велосипедов разного вида, он уже ставит какие-то рекорды на этих велосипедах, он похож на мачо-мена, у него такая красивая грива, седая такая, какие-то очень деловые очки, красивая одежда обтягивающая, это совершенно вообще другой человек. Его жена в какой-то момент вообще начала волноваться, что там как-то их союз распадется.
Потому... Семья под угрозой.
Да, потому что на него все обращают внимание. А он не просто ожил и перестал болеть, он вообще совершенно по-другому осознал все, что с ним происходит. И вот эти вот препараты, которые ему корректировали сахар, да, уровень гликемии, они полностью перестали ему быть нужными. Если пройдет несколько лет, и у него будет хороший уровень гликированного гемоглобина, это вообще редчайший случай, когда можно будет сказать, что сахарный диабет в стойкой ремиссии. То есть ему даже лечение от этого не нужно. Вот такая. Это самая, наверное, яркая история. Много всяких интересных ярких историй. Но это вот прям очень показательное. Не только потому, что у этого человека жизнь изменилась, а она, вот это вот хорошее такое влияние распространилось на 5 человек. Тренер с его супругой, мой пациент с его женой и их сын, который тоже стал спортивным товарищем, а до этого он как-то даже в эту сторону и не смотрел.
Отлично. Вот мы сейчас с вами обсудили на конкретном примере, как образ жизни может повлиять на изменение гормонального фона. Скажите, пожалуйста, какие бы вы рекомендации дали нашим слушателям о том, что нужно обязательно делать, прямо обязательно, для того, чтобы максимально долго поддерживать гормональный фон в оптимальном состоянии?
Вот прям хочется сказать, все очень просто. Это на самом деле дело привычки. Почему дело привычки? Потому что сейчас на примере объясню физической активности. Все люди рано или поздно мотивированные идут в спортзал. И прям в первый день стараются, на следующий день встать не могут. Да? Что происходит в их организме? Все знают, что в их организме вырабатывается много молочной кислоты. Да? Это что-то объясняет? Ну, по большому счету, нет. Ну, всех как-то это устраивает. А на самом деле что происходит? Вот представьте себе, что огромная мышечная масса вдруг активизирована, и так сильно активизирована. Что она требует? Она требует энергетических ресурсов. Она забирает глюкозу, гликоген, потом жиры начинают идти в эту топку, чтобы обеспечить физическую активность. И это вызывает всплеск воспалительной реакции. Потому что за энергетическими ресурсами у нас присматривают такие церберы, факторы воспаления. И один из них самый яркий – это интерлейкин-6. Его знают все спортивные врачи, потому что он прям, что называется, вот такой главный завхоз, который выдает или не выдает эту энергетическую субстанцию. Вот на следующий день всех этих воспалительных факторов так много, что все болит. И вообще лучше сразу в первый день не бить никаких рекордов, а нормально постепенно начинать наращивать интенсивность. Постепенно. Вот тогда не будет никаких резких всплесков, и в тот же момент постепенно организм свыкается с мыслью, что мышечная ткань активизировалась, она требует энергетические ресурсы, которые первостепенный и приоритетный для других органов, да, которые обеспечивают, ну, прежде всего, жизнь. И если эта физическая активность становится стабильной, то возникает тот самый эффект тренированности. То есть интерлейкин берет и говорит в своем там складу: вот 20 единиц теперь отдаем за этой мышечной ткани, она все время их требует, поэтому больше это не вызывает у нас никакого раздражения. Это теперь вот для них. И если так происходит всегда, то это очень сильно помогает тому самому воспалению не разгораться очень ярко, кортизолу не тратится избыточно, потому что когда что-то в организме происходит стрессовое, а это тоже стресс, то организм сильно повышает синтез кортизола. А я уже сказала, что кортизол — это самый главный гормон в организме, и когда его потребность повышается, то отсекается возможность синтезировать другие гормоны. А там дальше идет тестостерон, андростендион, дегидротестостерон, эстрадиол, эстрон, ДГА, дегидроэпиандростерон. То есть есть такая схема, называется стероидогенез. И еще перед кортизолом у нас есть такой важный гормон, они все важные, но просто про них не говорят, как-то не принято. Прогестерон. К моему глубочайшему сожалению, это всегда вызывает прям сожаление. Даже не раздражение, а сожаление. Когда некоторые врачи говорят: при чем здесь мужчины? Да при всем. У нас нет качественного различия. Всем мужчинам важен и эстрадиол, и прогестерон. А всем женщинам точно так же важен тестостерон. У нас разница только количественная. Качественно вообще не отличаемся. У вас есть все те же гормоны, и у меня есть все те же самые гормоны. Разница только в количестве. И если человек вдруг не спит, кстати, по ночам, или постоянно нервничает очень много, или вот так от случая к случаю идет в спортзал, он все время стимулирует синтез кортизола. А если у него все время повышенный синтез кортизола, то у него не будет хватать ни прогестерона, ни тестостерона, ни дегидротестостерона и всего остального. И это будет приводить к тому, что у него будет нарушаться баланс гормонов, который будет способствовать нарушению репродуктивной функции. А нарушенная репродуктивная функция – неинтересный биологический объект природы. Поэтому человек должен быть физически активным всегда. Чай и кофе — прекрасные напитки, только не надо их пить целый день подряд, потому что они стимулируют дополнительно надпочечники, а надпочечники надо беречь. Нравится вам чай и кофе? Выберите себе момент максимально, да, такой благоприятный, и выпейте вы чашку того или другого, но старайтесь не забывать про воду, с лимоном она или без. Пейте просто чистую воду, сильно-сильно полезно, ничего полезнее не существует. Чистая теплая вода. Кстати, когда человек нервничает, и ему дают стакан воды, да, выпей, успокоишься. Человек ведь действительно успокаивается. Знаете почему? Потому что вот эти вот глотки воды, обычно глотают большими такими глотками воду, это прерывает взаимосвязь между гормоном адренокортикотропным, гормоном, который вырабатывается в голове, и он заставляет синтезироваться кортизол надпочечниками. Вот выпиваем, прерывается эта взаимосвязь, прерывается синтез кортизола, и человек успокаивается. Поэтому вода — это наше все.
Здорово. Слушайте, вы затронули как раз тот вопрос, который я хотел вам задать. Мне интересно узнать, какие гормоны важны все-таки для мужчин, а какие для женщин. Вы очень быстро проговорили вот свою мысль. Честно вам скажу, я ее не успел уловить, потому что мне не хватает, видимо, образования, чтобы так быстро сообразить. Давайте резюмируем эту часть. Я правильно понимаю, что все-таки есть разделение между важными гормонами для мужчин и для женщин, или все-таки нет?
Они все важны и мужчинам, и женщинам, абсолютно все. Но есть разница, она принципиальная, эта разница. У женщин больше эстрогенов и меньше андрогенов, а у мужчин больше андрогенов и меньше эстрогенов. Но и те, и другие важны. Есть такое гениальное исследование, в 2009 году оно вышло, американское, американско-польское. Там показали такая синусоида, только обратная, да, риск смерти. Риск смерти сильно был повышен у мужчин с очень низким и с очень высоким эстрадиолом. И абсолютно низкий уровень смертности при нормальных цифрах эстрогена. В организме все должно быть в балансе. И баланс каждого гормона, и баланс по отношению друг к другу этих гормонов. Вот все должно быть в балансе. Жировая ткань должна быть в балансе. Если ее мало, тоже повышаются риски смерти, потому что в жировой ткани идет масса всяких реакций, вырабатывается огромное количество биологически активных веществ, и гормонов в том числе. Поэтому все должно быть в балансе и в нужном месте, и в нужном количестве. Поэтому нет у нас принципиально важных или неважных гормонов. Принципиально важен баланс.
Понятно. Давайте поговорим про гормональную терапию. Значит, мы с вами обсудили, что случается, если я понимаю, что там у меня гормональный фон начинает ухудшаться, то я могу наладить свой режим питания, потом наладить свой режим сна и отдыха, добавить туда физическую активность. Но все равно возникают ситуации, в которых врачи назначают пациентам гормональную терапию. Скажите, пожалуйста, когда она действительно нужна и почему?
Она нужна тогда, когда железы истощены. И по разным причинам это происходит. Или, например, рак щитовидной железы, да, или рак яичников. Удалили эндокринный орган, и нужно заместить. Это может произойти в любом возрасте, даже в молодом. И человек, у которого еще впереди большая жизнь, оставаясь без гормонов, он обречен на плохую жизнь. Поэтому обязательно замещают. Это и называется гормон-заместительная терапия. Иногда происходят события, которые, ну, скажем, не характерны. Допустим, раннее истощение яичников. В 36 лет барышня, совершенно еще молодая, даже репродуктивного возраста, но у нее произошло раннее истощение этих яичников. Не характерно, но ей тоже придется назначать заместительную терапию, потому что по-другому уже восстановить это нельзя. Чаще всего, конечно же, назначается заместительная терапия тогда, когда человек достиг определенного возраста. Да? То есть естественное истощение этих эндокринных органов. И тогда кто-то считает нужным заместить, а кто-то говорит, стариться надо естественно. Ну, я тоже считаю, что естественно, но с гормон-заместительной терапией. Так оно получается естественнее. Ну, образно говоря, так человек живет очень комфортно, качество жизни хорошее. Но что положено Юпитеру, не положено Быку. Да? Иногда человеку нельзя назначить гормон-заместительную терапию по определенным противопоказаниям. Допустим, высокая настороженность онкозаболеваний. Не назначишь. Но тоже не приговор, потому что есть варианты фитозаместительной терапии, когда воздействие идет на эти же рецепторы, эстрогеновые, допустим, но те, которые онкогенные, они блокируются, а онкопротекторные, наоборот, активируются. Есть такая возможность. Тогда человек очень комфортно живет, нет вот этих вот страшных климактерических проявлений, качество жизни совершенно другое, и нет опасности. Самый главный принцип медицины – не навреди.
А что вот дает гормон-заместительная терапия? Вы говорите о том, что она улучшает качество жизни. В чем это проявляется?
Ну вот смотрите, у меня однажды моя пациентка привезла свою маму. И сказала, что когда-то у нее погибла дочь прямо у нее на руках. И с того момента она находится в жуткой депрессии. И, конечно, психотерапевты ей назначают лекарства, это как-то помогает. Но по большому счету у нее одна мысль — умереть. Все, не хочет человек жить и так далее. И она уже достаточно пожилая, эта женщина была. И вот она пришла, у нее масса всяких заболеваний, гипертоническая болезнь и т.д. и т.п. И формирующийся остеопороз. Кости становятся слабые, переломы ожидаются на фоне такой нарушенной минеральной плотности костной ткани. И времени между ее последней менструацией и сегодняшним приемом прошло очень много. Много лет не назначается гормон-заместительная терапия при таких обстоятельствах. Но показания для ее назначения есть. Я в этой ситуации ей назначила заместительную терапию, которая очень много лет даже не обсуждалась в нашей стране. На Западе, да, обсуждалось, у нас нет. И через 3 дня мне позвонила ее дочь и говорит, скажите, пожалуйста, а мне эту штуку не надо? Я говорю, а что случилось? Она говорит, вы знаете, для депрессии характерна такая вот, ну, скажем, неряшливость, да, человек все равно, как он выглядит, ходил он в душ, не ходил, мы ее туда, что называется, регламентированно водили, заставляли. А она сама не только помыла голову, она обзвонила своих родственников и договорилась с ними о встрече. Этого не было, говорит, много лет. Мы, говорит, настолько удивлены, когда они нашли ее в комнате, мы испугались. Она оказалась в ванной и сказала, типа, товарищи, расслабьтесь, у меня все в порядке. Я сейчас приму душ и выйду. И дальше, вот, говорит, вот такие чудеса. Или на примере моей мамы. У меня мама такая суровая кавказская женщина, ну, правда, очень суровый человек, такой неэмоциональный. хороший, добрый, но не... Вот она считает, что проявление каких-то таких эмоций — это слабость. Вот так воспитывали человека. И она мне всегда, когда звонила раньше, у нее начинались ее разговоры с двух всегда выражений. Либо «послушай», это сразу значит, что-то я не то сделала, и мама мне начинает давать рекомендации. Или «ты где?» Все. Когда я ей организовала гормонозаместительную терапию, и она мне однажды позвонила и говорит: «Привет, слушай, как у тебя дела?» У меня телефон выпал из рук от неожиданности. А, собственно говоря, очень сильно проявляются такие вот первые вообще изменения, это эмоциональные. Вот гормоны — это то, что, как говорил один мой хороший знакомый, то, что делает мир цветным.
Классное выражение.
Да, так оно и есть. Потом появляются и другие изменения, но они проявляются позже. Позже всего появятся изменения вот костной ткани. Да? Она очень медленно разрушается, точно так же медленно восстанавливается. А первые появляются эмоциональные изменения. Тестостеронно-назначенная терапия, заместительная терапия, она часто вот, тоже в эмоциональных из таких изменениях у человека появляются какие-то сексуальные мысли, начинает потихоньку восстанавливаться интерес к этой жизни, вообще к этой стороне жизни. Вот. Ну, то есть все, как правило, начинается с ощущений, вот с изменения ощущений.
Да, это очень интересно. Зухра, вот вы на протяжении всего сегодняшнего диалога приводили примеры, как вы сами, что вы делаете в своей рутине для того, чтобы поддерживать себя в форме и сохранять себя здоровой. А какие еще вы используете приемы для себя? Для того, чтобы, собственно, поддерживать гормональный фон в нормальном состоянии.
Я питаюсь правильно. Это вообще основа основ.
Это как?
Это как? Сейчас объясню. Причем абсолютно нормально питаюсь, но все долгожители малоежки, все банально переедают. Поэтому я могу съесть на самом деле все, что угодно, но это всегда по принципу ложка. Да? То есть этого никогда не бывает много. Ну, во-первых, я не ем большими порциями, во-вторых, я практически полностью исключила процесс жарения. То есть это бывает эпизод в моей жизни. Почему? Потому что жарение — это конечные продукты гликирования. Это одна из главенствующих причин, вызывающих развитие рака и способствующих ожирению. И ускоренному старению, кстати. Мышки, которых кормили едой, содержащей конечные продукты гликирования, прожили прям намного меньше, чем мышки, которых кормили вот без этих конечных продуктов гликирования. То есть все, что вы пожарили, все, что приобрело вот такую вот корку красивую, да, манящую, это все человеку не полезно. И когда я училась готовить так, чтобы мои домочадцы не страдали, чтобы у них не было ощущения, что они обделены там и так далее, и не было никаких революционных событий, то я старалась, вот, допустим, паровые котлеты, они же у всех вызывают ощущение какой-то такой больничности, да, невкусности, какого-то заточения. Что я сделала? Я взяла паровые котлеты, обваливала в паприке, засыпала зеленью и в пароварку. И оно тогда выглядит совершенно иначе, а вкусно-то на самом деле точно так же. Вот, так еще и полезно. Вот я отучила семью есть жареное, но вот иногда, крайне редко, яичница там для мужа. Да, не каждый день, но, пожалуйста, хочется тебе, чтобы не было ощущения, что они в какой-то изоляции. Однажды я осталась дома, а муж с ребенком куда-то ушли. Приходят, смеются с пакетами из Макдональдса. Я говорю: «Ой, как интересно, что вы там делали?» Они говорят: «А мы тут заговор против тебя устроили и пошли в Макдональдс». Ну, говорит, ты знаешь, мы так смеялись с дочерью. Она, говорит, нас и тут достала. Говорит: «Едим, а невкусно». Я говорю: «Ну вот и слава богу». Это тоже, кстати, очень важный аспект, когда человек отучивается есть какую-то нехорошую пищу, рецепторы очищенные – дают информацию в первый раз после вот длительного перерыва истинную. Это как с курением. Вот курильщикам будет понятно. Когда человек долго-долго не курил и потом закуривает сигарету, она же абсолютно отвратительная. Она вот прям никак не вкусная. Но если он втянулся, все снова станет нормально. А вот первая реакция, она абсолютно верная. Поэтому у меня исключено жареное как таковое. У меня нет больших порций. У меня всегда белок. Белок в любом приеме пищи. Это яйца, это птица, это рыба, это мясо, это творог. Это могут быть коктейли протеиновые, если мне нужно добавить куда-то протеина. Это всегда растительная клетчатка. Тарелка у меня делится таким образом. Половина тарелки — это растительная клетчатка. И фрукты — это всегда десерт. И если вот эту половинку растительной клетчатки поделить на овощи и фрукты, то овощей 2/3 и 1/3 — это фрукты. И фрукты только в первой половине дня и в качестве десерта. То есть вечером фрукты нельзя есть. Почему? Спросят люди, да, потому что, ну правда, почему? А почему вечером нельзя? Вечером приходишь домой, уставший, так хочется чего-нибудь вкусненького, да? Нет. Никакой бодибилдер никогда не поест фруктов или сладкого вечером, потому что они это знают лучше, чем любой эндокринолог. Фрукты — это глюкоза и фруктоза, а углеводы блокируют синтез гормона роста. А гормон роста принципиально много вырабатывается ночью, поэтому если вы вечером поели фруктов, гормон роста вы свой не получите в том объеме, в котором могли. Поэтому всегда половина тарелки — это растительная клетчатка, четверть от второй половины, да, одна четвертая как бы от тарелки, половинка от половинки, или одна четвертая от тарелки – это белок, и одна четвертая – это углеводы. Углеводы имеются в виду либо кусочек хлеба, либо каши какие-то, крупы, да, то есть длинные углеводы. И я не биоробот, я могу и что-то сладкое съесть, и даже кусок торта бывает, но он всегда небольшой, но это тоже эпизод в моей жизни, ну, то есть точно не каждый день. И я за всю свою жизнь, я всегда смеюсь, говорю, может, когда-нибудь со мной такое случится, я не съела ни разу целиком плитку шоколада. Вот не было такого.
Да вы что?
Нет, правда, вот зуб даю. Потому что, ну вот как-то у меня какой-то внутренний такой ограничитель, я всегда знаю, как товарищ засядь по свою меру. Вот я ее не перехожу. Я кусок шоколадки за щеку и хожу, и у меня не бывает переизбытка, и у меня не бывает ощущения, что я чего-то лишена. То есть я никогда не перегружаюсь количеством. Поэтому мне несложно. Я могу влезть в платье, которое я там одевала там, 18 лет. Я еще, кстати, одежду ношу безумно долго. Я ее просто раздаю или выбрасываю, потому что уже неприлично меня по ней узнают. А она не снашивается. Я такой аккуратист какой-то. И вещи, которые я носила много лет назад, они точно так же хорошо на мне сидят и сейчас. Несмотря на то, что возраст, несмотря ни на что. Вот. Это вот что называется образ жизни.
У меня два вопроса осталось, и мы заканчиваем, потому что ваше время тоже ценно. Как вы боретесь со стрессом? Я знаю, что вы очень дружелюбный, отзывчивый и жизнерадостный человек, но я ни за что не поверю, что у вас в вашей жизни нет стресса, а значит, нет повышенного кортизола. Как вы с этим справляетесь?
Ой, в моей жизни стресса больше, чем мне бы хотелось. Очень этого много. Разные ситуации. И в том числе работа сама по себе стрессовая, потому что ты каждый божий день принимаешь решения, очень серьезные решения, за которые можно лишиться свободы, да? Ну, в принципе, да. Врачебная работа, она такая. К этому нельзя привыкнуть. Ты все время находишься в состоянии такого напряжения. Это одна история. Вторая история — это дом. У меня есть пожилая мама и ребенок. Меньше всех мне стресса доставляет мой супруг. Все. А так, кстати, хорошее выражение. Зрелый возраст. Я достигла зрелого возраста. Это тот возраст, когда не знаешь, от кого ждать неприятности раньше, от детей или от родителей. Я вот, и мне этого хватает, потому что у каждого свои какие-то, да, интересы и так далее и тому подобное. И такие стрессы. Дорога, ученики, за которых переживаешь, коллеги, лекции. Очень-очень много всего.
Да, это понятно. Как вы справляетесь-то с этим?
Да, я к тому, что я не живу в состоянии, где нет стресса. И этого много. А я еще по своей натуре, по своему типу, на Западе это называется мыслительный тип, а у нас это называется тревожно-мнительный. То есть я эмоциональный человек и без того, и без стрессов. И самым лучшим подавителем стресса, или даже, скажем, не подавителем, а способом избежать последствий стресса для организма является физическая активность. Помните, я сказала в разговоре, что мышцы — это органический шреддер. Вот гормоны стресса у нас покидают организм двумя способами. Без вреда. Это со слезами. Поэтому, когда говорят, поплачь, легче будет, это действительно имеет научное обоснование. И второе — это мышцы работающие. Поэтому, наверное, вы тоже замечали, человек, когда нервничает, он не только курит, он еще и ходит. Да? Но если курение — это вредно, то ходьба — это очень полезно. И поэтому, когда я нервничаю, я вот все бросаю и начинаю отжиматься и приседать. Или хожу. Однажды, 2 года назад, случился ужасный стресс по своей выраженности. И чтобы, вот, что называется, не сойти с ума, я просто взяла и пошла. Я прошла столько, что назад я возвращалась на машине и долго. Вот это спасает. Вот физическая активность, она очень спасает. Мало того, когда я иду, ну не в том состоянии, а вообще просто когда я иду, я еще специально напрягаю некоторые мышцы или делаю шаг больше, потому что так включается большее количество мышц, и они так лучше прокачиваются, лучше формируются, удерживаются и так далее. Поэтому самым лучшим вариантом для укрощения стресса и предотвращения его плохих последствий – это вода, которая прекращает синтез АКТГ и кортизола, и физическая активность. Если вы в этот момент просто прервётесь и как-то себя хорошенько… Почему отжимания и приседания? Приседания – это самая большая группа мышц, это ноги, да, то есть они тут же начинают сильно активизироваться и таким образом уменьшают эту стрессовую выраженность. Отжимания – это вообще вся группа мышц. Ты даже голову удерживаешь, даже мышцы шеи те в хорошей такой работе находятся. Поэтому это помогает не сделать глупостей, это помогает уменьшить количество вредных метаболитов, вырабатываемых в этот момент в организме, и это помогает сохранить здоровье и ментальное, и органическое. Вот, можно, конечно, антидепрессанты принимать, но печень же жалко.
Последний вопрос от меня. Я знаю о том, что вы в рамках своей, в том числе просветительской деятельности, сейчас трудитесь над своей новой диссертацией. Расскажите, пожалуйста, об этом всем нам. Мне лично безумно интересно.
Диссертация. Тема называется... Изначально это была тема ожирения у мужчин, но это больше, наверное, тема для монографии. И поэтому мы ее немножко, что называется так, подспециализировали. Особенности течения ожирения у мужчин с гипогонадизмом и гиперэстрогенией. То есть у тех мужчин, у кого мало тестостерона и много эстрадиола. В 2020 году, в феврале, вышла статья, она вылечила мое больное сердце на эту тему. Значит, там проводили анонимный опрос в Америке среди врачей, которые занимаются тестостерон-заместительной терапией. О чем речь? Значит, вопросов было несколько, и их спрашивали, оцениваете ли вы эстрадиол у таких пациентов до, после, во время терапии? Назначаете ли вы препараты, которые блокируют ароматизацию повышенную или какие-то другие средства в борьбе с гиперэстрогенией? И делаете ли это вы профилактически? Выяснилось, что под 70% американцев смотрят эстрадиол, а у нас тут рассказывают, что этого делать не надо. 50 с лишним процентов используют препараты, блокирующие избыточную ароматизацию, потому что они понимают, что если вы ввели тестостерон, а у человека есть лишняя жировая ткань, то резко повысится количество эстрогенов. А это способствует риску развития инсульта, инфаркта, онкологическим проблемам и увеличению количества жировой ткани. А 14 с лишним процентов назначают профилактически. То есть они и так знают, что эстрогенов станет много на фоне тестостерон-заместительной терапии, и назначают профилактически, еще даже не увидев эти высокие цифры, назначают эти антиэстрогены. Я это увидела. Я просто в тот день готова была отказаться от ужина, потому что я об этом кричу уже с 2013 года. И везде, где могу, выступаю, и доклады у меня на эту тему, и так далее, и тому подобное. Но в противоборстве много людей, которые пытаются замолчать эту тему, пытаются говорить, что это все неправда, этого не существует, и так далее, и тому подобное. И тем самым тормозят развитие нашей науки. А мне очень жалко, потому что мы нисколько не глупее. Мне однажды звонил американский врач, который хотел приехать и тут что-то организовать, и мы как бы ему в помощь. Через час общения он сказал, что он приедет, ему надо кое-чему научиться. Поэтому мы совсем не отстаем, особенно когда нам не мешают. Вот не мешали бы, было бы еще проще. Или вот мой ученик выступал в Москве с докладом как раз на эту тему. Единственный вопрос, который интересовал жюри, прошли ли мы этический комитет, а кто нам позволил. Я в такие моменты не выдерживаю, потому что он молодой мальчик, умница большой, но когда на него нападают там 14 человек, убеленных сединами, очень тяжело противостоять, ну, мало еще опыта. Я уж не выдержала на вопрос, кто вам позволил, встала, хотя он мне запрещал вообще вмешиваться, встала и сказала: «Фёдор Михайлович». Возникла пауза, все повернулись, ну, кто-то из жюри меня знает, о, здрасте, здрасте. Кто позволил? Я говорю: «Фёдор Михайлович, Достоевский». Так и сказал, право имеете. Ну как на этот вопрос еще ответить? А кто нам может запретить, если мы понимаем, как это действует? Если есть научные работы, все доказано, известно, что безопасно, и мы знаем все тонкости этой работы. Кто вы такие, чтобы нам запрещать это делать? Ну вот поэтому эта работа, там много пациентов, 350 человек. Мы провели исследование, мы покажем очень хорошие показательные результаты. Мы сотрудничали с Бауманским университетом. Там прекрасные киберфизики, статисты, все очень правильно и достоверно посчитано. И это будет вот работа, с которой не стыдно будет выходить. И не то чтобы я не хочу ни с кем бороться, мне вообще не хочется тратить время на борьбу. Мне хочется показать людям, которые под вот этим вот прессингом, да, вот этого заблуждения боятся даже подумать на эту тему. И их практика страдает, и их пациенты страдают от этого. Поэтому диссертация вот такая. Не могу сказать, что я на финише. 3 главы у меня почти дописано 4, потому что первую я очень-очень-очень много раз переписывала и бросила ее, потому что 700-й раз меня замучил переписывать. Я решила, что я этой главой закончу. Поэтому первая, можно сказать, что готова. 2 готовы полностью. 4-я на стадии окончания. И осталась 5-я, самая моя нелюбимая история — это материалы и методы. Это такая сухая вот такая вот статистика. Столько-то было пациентов, и так далее. Такие статистические анализы. Это я оставила напоследок, что называется, когда уже все остальное будет готово. В основном все готово.
Когда планируете закончить?
Закончить я планирую в этом году. Это задача максимум. Я даже не думаю о том, что мне придется перейти на следующий год. Естественно, очень мало времени, когда ты между пациентами и наукой, да, вот тут вот это не очень хорошая работа. Карантин для меня был спасением. Я месяц сидела, вот утром села, вечером закончила, прерываясь там на какие-то обеды и ужины и так далее. Вечером с мыслью, что я буду делать завтра, я ушла. Утром я села, не потеряв мысль, продолжаю. Я так не работала комфортно никогда в жизни. Вот для науки это просто счастье. Я написала 4 статьи за это время. Я написала 2 главы полностью. Вот 3-ю, надеюсь, закончить за время карантина. Но при всем при этом самое сложное я написала. Я написала гиперэстрогению, я написала гипогонадизм. Это самое было сложное, потому что информации много, но она вот не была систематизирована. Когда я начинала писать, у меня была мысль, вот как хорошо люди по совокупности статей защищаются. Вот сейчас абсолютно рада, что я села и сделала вот эти 2 главы полностью готовы, потому что мои собственные знания структурированы теперь. И я очень-очень рада. И писала я так, чтобы любой человек взял, прочел, ну, конечно, это больше профессиональная литература, и ему все стало ясно. И в отношении гипогонадизма, и в отношении гиперэстрогении. А по поводу инсулинрезистентности, когда я начинала ее изучать, вот сейчас вот чуть-чуть забыла, просто тогда мысль потеряла, я сажала напротив себя свою 14-летнюю дочь, в то время ей было столько, и рассказывала ей инсулинрезистентность до тех пор, пока она не смогла мне ее объяснить. Вот только потом я стала объяснять коллегам.
Правду говорят, что во время карантина все люди делятся на 2 категории. Первая категория начинает жаловаться и впадать в депрессию, а вторая берет ноги в руки и заканчивает те дела, на которые раньше совсем не хватало времени. Зухра Шариповна, огромное вам спасибо. Мне кажется, получился отличный выпуск. Я с удовольствием бы поговорил с вами еще и, возможно, приглашу вас на следующие выпуски, если вы согласитесь, конечно. Спасибо вам огромное. У нас в гостях была Зухра Шариповна Павлова, разговор о гормонах.
Дмитрий, очень приятно пообщались. Благодарю вас. До скорой встречи.
Ну что, время заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости, находится по адресу optimumlife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем Инстаграме, Фейсбуке и Телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого! Thank you.